Игорь Николаевич Сухих. Книги 20 века. Петербург Андрея Белого. Годы 1911-1913. Все на свете построено на контрастах. Формулирует проблему один из героев Петербурга, террорист и философ Дудкин. Контрасты действительно исходная установка, композиционный принцип романа Андрея Белого. Фабула Петербурга на первый взгляд проста и привычна для семейного романа. Случился однажды скандал в благородном семействе Облеуховых. 2,5 года назад сбежала из дома жена с заезжим музыкантом. Муж, крупный чиновник, сенатор, страдая, тем не менее привычно исполняет свои обязанности. Ездит в департамент, сочиняет циркуляры, натужно шутит со слугами и видит по ночам кошмарные сны. У сына Николая, студента, почитателя Канта, напряженные отношения с отцом, сложный роман с женой друга Софьи Петровны Лихутиной. Вечная семейная история о странной любви, измене и враждебности близких людей осложнена в Петербурге современным материалом. Когда-то Облеухов-младший необдуманно дал слово принять участие в террористическом акте. И вот он получает от подпольщика Дудкина бомбу-сардиницу. От провокатора Липанченко письмо с приказом подложить ее в спальню отца. В конце концов, все завершается благополучно. Беглая жена возвращается и получает прощение. Сын и отец примиряются и вспоминают о прежней любви. Бомба все-таки взрывается, но никому не причиняет вреда. Труп в романе появляется, но это заслуженное возмездие. Впавший в безумие Дудкин убивает Липанченко. Все эти драмы и страсти происходят в последний день сентября и несколько сереньких октябрьских деньков 1905 года. Им аккомпанируют забастовки и митинги, демонстрации и прокламации. Однако Петербург меньше всего роман исторический. Первая русская революция здесь лишь фон, театральный задник. На сцене идет другая драма. Иерархию смысла замечательно демонстрирует сцена встречи Облеухова с вернувшейся супругой. Они говорят на фоне шума бокалов, разговоров, звуков рояля в соседнем номере. И диалог там и здесь, почти как у Чехова, перебивается, перемежается. А у нас, не хотите ли чаю, начинается забастовка. Забастовка там, за окном, далеко в дымном и дождливом Петербурге. А здесь хохот, возня, разговоры, звуки рояля, беспорядок вещей, суета обыденной жизни. Забастовка – эпизод, вводное слово в примирении героев. Когда в бездну проваливается мир, они собираются пить чай. Так бедные как бы отвешивают поклон запискам из подполья Достоевского. Персонажи ситуации семейной драмы Облеуховых кажутся мгновенно узнаваемы, почти архетипичны. Облеухов-старший напоминает толстовского Каренина. Та же сухость, те же уши. И чеховского человека в футляре. Его футляром оказывается собственный дом и лакированная карета. Он напоминает также чиновников механизма Салтыкова-Щедрина и Сухого Кобылина. На его двойной связи с Гоголем особенно настаивал сам Андрей Белый. Цитирую мастерство Гоголя. Аполлон Аполлонович соединяет в себе обе темы шинели. Он в аспекте министра – значительное лицо. В аспекте обывателя – Акакий Акакевич. В личном общении Облеухов, как и Башмачкин, идиотичен, косноязычен, напоминая Башмачкина цветом лица. Мотив неверной жены, ее романа с музыкантом и внезапного возвращения ведет не только к Анне Карениной, но и к Крейцеровой сонате и дворянскому гнезду. Обстоятельства рождения Облеухова-младшего отчетливо рифмуются уже с братьями Карамазовыми, с любимым Достоевским, с его любовью, ненавистью, тайнами и скандалами. Проблема отцов и детей включает в культурный фон Петербурга романы Тургенева. Террорист Дудкин многократно сопоставлен с бедным Евгением из «Медного всадника». И с другой стороны, продолжает ряд новых людей в литературе шестидесятников и семидесятников, вплоть до странных подпольных революционеров Леонида Андреева. Но центральные персонажи усложняются наложением нескольких формул определений друг на друга. В результате возникает эффект не психологического романа, а скорее кубистского полотна, где на одном холсте человек изображен в разных, несовпадающих проекциях и ракурсах. Николай Бердяев, один из первых рецензентов Петербурга, не случайно увидел в творчестве Белого Кубизм художественной прозе по силу равный живописному кубизму Пабло Пикассо. Таким образом, упругость, характерность, психологичность героев у Андрея Белого постоянно преодолевается. Их бытийность все время ставится под вопрос. Потенциальные характеры регулярно превращаются не просто в типы и маски, а скорее в тени, в шахматные фигурки, игру с которыми ведет повествователь Демиург. Повествователь в Петербурге не играет в мире, а играет с миром. Не случайно Белый говорил о своем романе как о своеобразной мозговой игре. Известный подпоручик Киже, который стал потом героем новеллы Юрия Тынянова, появился из оговорки. Белый повествователь тоже часто рождает персонажей как бы из воздуха, из сравнений, метафоры, как он говорил, словесного сквозняка. Цитата. «Я, например, знаю происхождение содержания Петербурга из ЛКЛ ПП ЛЛ, где К – звук духоты, удушения, от П – П – давление стен желтого дома, а Л – отблески лаков, лосков и блеска внутри стен или оболочки бомбы». Не только персонажи, но и события, даже революция 905 года, что бы там ни впоследствии ни говорил Белый, для него не фабульная эмпирика, митинги, забастовки, провокации, а прежде всего звук. Цитата. «Таковы были дни. А ночи, выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие подгородные пустыри, чтобы слышать неотвязную злую ноту на «у»? «У-у-у» так звучало в пространстве. Звук. Был ли то звук? Если то и был звук, он был, несомненно, звук какого-то иного мира. Достигал этот звук редкой силы и ясности. «У-у-у» раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Ни фабричный гудок не гудел, ветра не было и безмолвствовал пес. Слышал ли ты октябрёвую эту песню 1905 года? Этой песни ранее не было, этой песни не будет никогда». Вот это «у» в большей степени представляет для Белого образ Петербурга, чем конкретное описание реальных революционных событий. Под заголовок «Петербурга» роман в 8 главах с прологом и эпилогом старомодно завлекателен. Под заголовки отдельных глав тоже напоминают о традициях старого романа. Глава вторая, в которой повествуется о неком свидании, чреватом последствиями. Обязательные эпиграфы, повествовательные переходы, вроде «Мы оставили Софью Петровну Лихутину одну на балу, но теперь к ней вернемся обратно». Или «Это видели мы в предыдущей главе». Или «Анна Петровна, о ней позабыли мы». Вот подобного рода повествовательные приемы обещают роман, если использовать цитату из Пушкина, классический, старинный, отменно длинный, 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 нравоучительный и чинный без романтических затей. На самом деле, с таким жанром роман Андрея Белого не имеет практически ничего общего, кроме длины. Петербург не бытовой, не социально-исторический роман, а роман-эксперимент, трансформирующий привычно жанровые структуры, в том числе сложившийся в XIX веке. Белый на новом витке как бы продолжает пушкинский принцип свободного романа, осуществленный в «Евгении Онегине». Затеи для него важнее героев, отступление существеннее фабулы, звук становится смыслом. Фабула Петербурга в сущности новеллистична. Она развертывается в 500-страничную книгу гипертрофии объяснений отступлений, лирической болтовни и языковой игры. Юрий Тынянов назовет Евгения Онегина книгой, доминантой в которой стали отступления. Даже главный герой, с точки зрения Тынянова, это, цитата, «отступление в романе отступлений». В этом смысле Облеуховы и Лихутины Андрея Белого, пожалуй, даже более эфемерны, чем Онегин и Ларины. А бесплотный беловский автор занимает в романе такое же центральное место, как образ автора у Пушкина. Цитата. Подлинное место действия романа – душа некоего неданного в романе лица, переутомленного мозговой работой. А действующие лица – мысленные формы, так сказать, недоплывшие до порога сознания. А быт Петербург, провокация с проходящей где-то на фоне революции, только условное одеяние этих мысленных форм. Можно было бы назвать роман «Мозговая игра», так объясняет Белый свой замысел в одном из писем 1913 года. Помимо мозговой игры, на разных стадиях работы Андрей Белый пробовал иные названия романа. «Путники», «Тени», «Злые тени», «Адмиралтейская игла». Окончательное заглавие придумал даже не он, а его литературный соратник Вячеслав Иванов. Цитата. И, кстати сказать, Петербург, то заглавие романа придумал не я, а Иванов. Роман назвал я лакированную каретую, но Иванов доказывал мне, что название соответствует поэме о Петербурге. Да-да, Петербург в ней единственный главный герой. Стало быть, пусть роман называется Петербургом, заглавие мне казалось претенциозным и важным. Вячеслав Иванов и меня убедил так назвать свой роман, говорил Белый в воспоминаниях о Блоке. Вячеслав Иванов в данном случае практически повторил слова Белинского, сказанные о поэме «Медный всадник», на которую ориентировался и сам Белый. «Настоящий герой ее – Петербург», – четко сформулировал Белинский в разговоре о «Медном всаднике». Тем самым он почувствовал смену художественной доминанты от человека к городу, пространственному образу, притягательному, пугающему, неуловимому. Белый точно воспроизводит структуру пушкинско-гогольско-достоевского петербургского текста, ставшего к этому времени уже петербургским мифом. Вот город пышный, холодный громадный дом сенатора, департамент с золочеными лестницами, обманный Невский. Город бедный, каморка Дудкина на Васильевском острове, грязный трактир, дачный домик с тарелками, где Дудкин убивает Липанченко. Даны ключевые петербургские ориентиры – Медный всадник, Михайловский замок, Зимняя канавка. Но исследователи давно заметили, что город, в котором существуют герои Белого, условно символичен. Особняк сенатора оказывается то на Английской, то на Гагаринской набережной. Маршруты движения лакированной кареты совершенно фантастичны. Кариатида – еще один сквозной образ книги, который Белый упорно называет «Атланта», стирая тем самым разницу между мужским и женским, вообще отсутствует в описанной части города. Таким образом, Белый не столько продолжает петербургский текст, сколько пишет поверх него свой палимпсест, создает свой рисунок. Он дает коллаж мотивов, точно так же, как типологизирует, каталогизирует характеры и ситуации литературы XIX века. Медный всадник громыхает копытами, приходя в каморку к террористу Дудкину, потому что он уже гнался за бедным Евгением. С другой стороны, здесь возникает мотив ожившей статуи, который существует у Пушкина в «Каменном госте». Софья Петровна Лихутина живет то у Зимней канавки, потому что там Лиза встречалась с Германом. Невский проспект при электрическом свете кажется обманом, мороком, дьявольским порождением, потому что он был таким уже в гоголевской повести. Петербург возник в зеленоватом тумане, когда-то 200 лет назад. На теневых парусах прилетел в него из свинцовых пространств летучий голландец. И сегодня сидит в адском кабачке, усмехаясь, высокий шкипер. То ли сам Петр, то ли похожий на него незнакомец. Город размахнулся во все стороны бесконечностью проспектов, роскошью дворцовых фасадов и многоконных громадин, мельтешением толпы многоножки. Его со всех сторон окружают опасности. Под гранитом шевелится родимый хаос. На островах население фабричное, грубое, многотысячный рой людской там бредет по утрам к многопрудным заводам. Оттуда, через Николаевский мост, валят в государственный Облеуховский город темные тени. Оттуда же в доме сенатора появляется бомба-сардинница. Сенатору кажется, что за Петербургом ничего нет. На самом же деле, там в пространстве уездные дали, там Россия, роковой невероятный простор, безмерность, империя русская, которая живет по каким-то своим непонятным законам и гасит все движения государственного колеса, превращая Облеухова-старшего в Сизифа. Появляются на мокрых петербургских проспектах желтые монгольские рожи. Мерещатся где-то поблизости всадники Чингисхана. Восток грозит захлестнуть Северную Пальмиру. Приближаются последние времена. В главе 2 повествователь развертывает пушкинскую метафору России коня. Цитата. «С той чреватой поры, как примчался к Невскому берегу металлический всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит, надвое разделилась Россия. Надвое разделились и самые судьбы Отечества. Надвое разделилась, страдая и плача до последнего часа, Россия. Ты, Россия, как конь, в темноту, в пустоту занеслись 2 передних копыта и крепко внедрились в гранитную почву 2 задних». Далее автор перебирает разные варианты общей российской судьбы. Отделение от почвы или низвержение в водные хаосы. Полет и растворение в облаках. Это раздумье над грозной судьбой в состоянии неустойчивого равновесия, скачка в глубину равнинных пространств, кончается таким пассажем повествователя. Раз взлетев на дыбы и глазами меря воздух, медный конь копыт не опустит. Прыжок над историей будет. Великое будет волнение. Рассечется земля. Самые горы обрушатся от великого труса, а родные равнины от трусов зайдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний Владимир и Углич. Петербург же опустится. Бросится с мест своих в эти дни все народы земные. Брань великая будет, брань небывалая в мире. Желтое полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови. Будет, будет Цусима, будет новая Калка. Куликово поле, я жду тебя. Вот таким видением апокалипсиса заканчивается один из самых важных пассажей романа Белого. Завершается это беловское откровение явлением солнца, которое символизирует Христа. Кто-то печальный и длинный, одинокое белое домино мелькает на страницах романа еще 3. Он появляется разным персонажем. Курлыканье журавлей, прозвучавшее в небе над Петербургом, станет для Николая Аполлоныча голосом детства, очищением от греховного замысла самоубийства. Явление на Невском проспекте, там, где гоголевскому повествователю виделся сам демон. Он, этот призрак, пройдет по слякоти, не глядя, не останавливаясь, и не даст ответа на призыв измученной души. Но повествователь, как Иоанн Богослов, узрит будущее. Но настанет день, изменится во мгновение все это. И все незнакомцы-прохожие, те, которые друг за другом прошли где-нибудь в закоулке, в минуту смертельной опасности, те, которые с невыразимым том миге, слыша невыразимыми взорами, а потом отошли в необъятность, все они встретятся. Этой радости встречи не отнимет никто. Но беловский апокалипсис, беловская историография и эсхатология не доминирует. Она подчинена поэтике, подчинена художественной структуре этого странного кубийского символистского романа. Единицей, уравнивающей все, оказывается здесь прежде всего категория временная – ритм. Напряжение, возникшее на заре нашей новой литературы между пушкинским романом в стихах и гоголевской поэмой в прозе, то есть между Евгением Онегиным и «Мертвыми душами», последующие авторы разрешили жесткой специализацией. Проза стала исключительной формой романного повествования, хотя Толстой и пытался начать казаков в стихах. Стих, напротив, ушел в лирику. Поэмы стилизации старого эпоса, вроде «Кому на Руси жить хорошо». Андрей Белый, как селекционер, пытается скрестить пушкинскую и гоголевскую линии в диковинной стихопрозе. «Петербург» написан им в фактически изобретенной автором ритмической манере, которую ироничный Владимир Набоков спародировал в «Даре» и назвал «капустным гекзаметром». Цитата из «Дара». В полдень послышался клюнувший ключ и характерно тряхнул замок. Это с рынка домой Марианна пришла Николаевна. Шаг ее тяжкий, подтомный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза российские прозы, простись навсегда с капустным гекзаметром автора Москвы. Обнажает в последней фразе Набоков объект пародии, потому что Москва – это следующий большой роман, который Белый написал уже в советское время вслед за Петербургом. Таким образом, Набоков называет ритм, стилистику беловского романа капустным гекзаметром, ориентируя ее на стихи. Русский гекзаметр, впрочем, создавался на основе шеститопного дактиля. В Петербурге же перед нами скорее капустный анапист. Не случайно другой насмешник Евгений Замятин назвал болезнь Андрея Белого хронический анапистит. Действительно, ритмическая инерция трехсложного размера ощущается в романе постоянно, превращаясь временами в чистый анапист. «Эти павшие листья, для скольких последние листья, незнакомец мой стал синеватая тень». Или так: «И бежала река, и плескалась струя, и качалась ладья, и гремела рулада». Эти фрагменты из Петербурга смело можно помещать в сборнике стихов Андрея Белого, как фрагменты из Дара Набоков публиковал в сборнике своих стихов. Но в результате наше восприятие колеблется между усмотрением привычных для романа героев и фабульных мотивов и поиском очередной необозначенной в тексте ритмической паузы. Отсчитывая ритм, приходится забывать о повествовательных функциях. В итоге напев, ритмический напор заменяет у Белого точность деталей и психологических мотивировок, выражая сознание того самого недавно в романе авторского лица. Раскидается холодная свистопляска по полям, по лесам, по селам, чтоб гулять, нападать, хохотать, чтобы градом, дождем, гололедицей искусывать лапы и руки, птиц, зверей, подорожного путника, опрокидывать на него полосатые бревна шлагбаумов, полосатой верстой из канавы выскакивать на шоссе, надмеваться оскаленной цифрой, обнаруживать бездомность и бесконечность пути и протягивать мрачные мрежи из реющих мороков. Север, север, родимый. Такие лирические отступления, а в Петербурге их несколько десятков, своеобразное словесное камлание, ритмическое шаманство. Инерция ритма, конечно, заменяет здесь конкретную точность психологических мотивировок и предметных деталей. На фоне такого рода экзальтированно-лирических периодов особенно поражают своей неожиданной безыскусностью и простотой краткие вздохи. «Русь, Русь, видел тебя он!» Или «И так голос детства, он бывает неслышен, и он есть! Курлыканье журавлей над петербургскими крышами, нет-нет, да и раздастся же!» «Так голос детства!» Или «Так!» «Так тащится человек через мировое пространство, из вековечных времен вековечные времена!» Или уж совсем по-пушкински кратко, риторический вопрос. Что ты сделала, время? Ритмическая инерция, ритмическое напряжение романа и заключается, и помещается между этими огромными лирическими периодами, психологическими мотивировками и вот этими короткими лирическими вздохами. Что ты сделала, время? Выстраивая книгу как поэтическое ассоциативное целое, регулярно отправляя героя во второе пространство, демонстрируя разнообразное прозрение и предчувствие, Белый, конечно, не мог обойти проблему символизма. Не случайно один из поздних его трактатов назывался «Почему я стал символистом» и «Почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития». Причем отношение Белого с символистской поэтикой весьма парадоксальны. С одной стороны, ко времени сочинения Петербурга Белый уже известный теоретик символизма. И, так сказать, символистские бездны, это одна из метафор автора Петербурга, открывается в этом романе едва ли не на каждой странице. Белый вроде бы иронизировал над такого рода безднами петербургского модерниста в статье «Штемпелеванная калоша», но он сам не отказывается от них в Петербурге. «Здесь-то я пришел к убеждению, что окно не окно, окно вырез необъятность», декламирует беловский террорист Дудкин. А вот уже сам повествователь об отношениях отца и сына. Психика их представлялась им хаосом, из которого все то лишь рождались одни сюрпризы. Но когда оба соприкасались друг с другом психически, то яли собой подобие друг другу повернутых мрачных отдушин и в совершенную бездну. И от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок. То есть безднами и авторскими, и персонажными действительно переполнен, действительно прорыт весь текст романа Андрея Белого. Николай Бердяев, один из первых рецензентов романа Белого, наряду с кубистским методом увидел в нем настоящий непосредственный символизм и искомое символистами двоемирие. Цитирую. «Андрей Белый – художник астрального плана, в которого незаметно переходит наш мир, теряя свою твердость и очерченность. Петербург – астральный роман, которым все уже выходит за границы физической плоти этого мира и очерченной душевной жизни человека, все проваливается в бездну». Значит, ту же самую бездну, о которой толкует Белый, подхватывает в рецензии и Николай Бердяев. Но отношение Белого с этими символистскими безднами не решены парадоксальности, потому что повествовательным принципом Петербурга оказывается скорее не символистская многозначность, а аллегорическая прямолинейность. Глубины символистские романа постоянно выбрасываются на поверхность. Бреды рационализируются, бездны обнажаются и просвечиваются. Может быть, такого рода аллегоричность была компромиссом Белого, его платой за репутацию первопроходца и теоретика-радикала. А Достоевский в «Бесах и братьях Карамазовых» более иррационален и символичен именно потому, что ему не приходилось грудью защищать избранную доктрину. А может быть, все дело объясняется самой природой романного повествования. Подробный и последовательный рассказ – слишком неподходящий материал для символической двуплановости и лирической субъективности. Однако символичным в романе оказывается не только его внутренняя структура, но и соотношение с исторической реальностью, о которой уже шла речь. Петербург был окончен в 1913 году. В следующем году взрывается уже не смешная бомба-сардиница в сенаторском доме. В следующем году грохнул мировой взрыв. Исчез с карты город, который описывал Андрей Белый, город-призрак. Теперь нет Петербурга, есть Ленинград. Но Ленинград нас не касается. Автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер, будет описывать сходную ситуацию примерно через десятилетия Константин Вагинов в романе «Козлиная песнь». Война 14-го года стала границей между эпохами, границей между веком 19-м и той эпохой, которую Анна Андреевна Ахматова назовет в поэме «Без героя» настоящим 20 веком. И роман «Белого Петербург» – это роман, написанный в значительной степени над исторической бездной. Роман, предчувствующий будущее катастрофы и катаклизмы. Лучше всего вот эту историко-символическую проекцию книги «Петербург» представила, обозначила, описала Ольга Форш в очень важной для русской литературы книге «Сумасшедший корабль», в известной степени подводящей итоги развития петербургского текста и начинающей то, что назовут текстом ленинградским. В «Сумасшедшем корабле» Ольга Форш упоминает Андрея Белого под кличкой «Инопланетный гастролер» и говорит о том, что он гениально угадал момент для подведения итогов двухгировому историческому существу Петербургу и синтетическому образу русского интеллигента. И что в конечном счете он подвел черту под теми образами, которые были, цитирую, рождены Петром, осознаны Пушкиным, через примерно того Гоголя Достоевского, вошли в зрелость. И вот этому существу, этому историческому существу Петербургу, цитирую, значит, это историческое существо Петербург Белый похоронил по первому разряду в изумительных словосочетаниях в 8 главах. Таким образом, роман о безднах был закончен над исторической бездной века 20-го. Апокалиптические предчувствия Белого сбылись катастрофически быстро. Написанный в начале настоящего 20 века, Петербург стал первой книгой о концах, насмешкой горькою обманутого сына, плачем по эпохе, растянувшийся почти на столетие. Прыжок над историей в этом смысле вполне удался, хотя и стал, как это бывает всегда, историей литературной.